Шалом всем вам, уважаемые слушатели. Между прочим, тот факт, что мы сегодня изменили наши привычки в этом цикле вести уроки на основе Михтав Мильяу, имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме, теме Чувы. Об этом я позже поговорю. Сейчас, как вы все, конечно же, знаете, мы находимся посреди великого месяца Элюль. Месяц Элюль мудрецами связывается с таким пасуком, как «Аниле доди ве доди ли». «Я для господина и господин для меня». Мудрецы также говорят, что этот месяц, в этот месяц «Амелах йоцэ ласаде». Царь оставляет свои царские палаты и выходит в поле, выходит к простым подданным, приближается к простым горожанам. В это время каждый, самый простой горожанин и даже самый большой бунтарь и бандит, который весь год нарушает волю, нарушает законы царя, в этот год может приблизиться, в этот месяц может приблизиться к царю, не опасаясь при этом проверки полиции, проверки на его дела, которые не дадут ему подойти к царю. В этот месяц каждый самый большой бунтарь имеет возможность приблизиться к царю и погулять с ним, как самый большой друг. Действительно, великий месяц, настолько великий, что в былые времена в домах мусара говорили, что при упоминании месяца Элюль, при объявлении в шаббат месяца Элюль, люди падали в обморок. Настолько понимание величия этого месяца жило у них в сердце, настолько оно было у них очевидно и явно. Действительно, великий месяц, когда у каждого человека есть возможность исправить свои деяния, сделать чуву, приблизиться к Творцу, несмотря на свои преступления, как говорят мудрецы, даже больше, чем на то он способен по своему духовному, фактическому, настоящему, реальному духовному уровню. Всевышний в это время помогает приблизиться к нему даже больше, чем мы бы на то были способны без волшебного влияния этого месяца. Но при этом мы должны хорошенечко понимать, что правило «Кола гадоль михаверо» и «Цро гадоль мимену» каждый, чей уровень духовный выше, чем выше духовный уровень человека, тем больше и сильнее его яцерара, тем больше и сильнее противостояние его яцерара. Это правило работает также и по отношению к временам. Временам нашего календаря, временам года. Чем время более святое, чем потенциал этого времени больше, тем и ецерара в это время, в этот период работает больше и сильнее. Таким образом, говорят мудрецы мусара, что в этот месяц, в месяц Элюль, Ецер ара работает 12-кратно. Он действительно старается как можно больше вмешаться в это время, в работу, связанную с этим временем, в работу чувы, вмешаться в это и не дать нам достичь то, чего мы могли бы достичь с помощью потенциала этого времени. Мудрецы, раввины всех времен обращают наше внимание на какие-то основные сложности, основные трудности, связанные с работой чувы, с правильным подходом к этому месяцу, с возможностью и использовать потенциал этого великого времени должным образом. Основные такие моменты, которые, может быть, каждый узнает по себе, когда я их начну описывать, это такой момент, как, например, осознание человеком ответственности этого времени, осознание человеком последствий, которые поведет за собой этот великий суд, который нас ожидает. Осознание этой великой ответственности и последствий, которые с этим связаны, часто осознание ответственности и последствий наряду между тем, с тем, что человеку не всегда ясно, не всегда понятно, а что от него именно требуется. Вот это сочетание осознания жуткой ответственности и непонимания, а что мне с этим делать, а как мне правильно подойти к работе тшувы, как мне использовать это святое время, как мне не потерять эту возможность. Вот это сочетание непонимания как и понимания ответственности приводит человека в настоящую панику. Приводит человека в настоящую панику. Это одна из самых распространенных ошибок и проблем этого времени. Человек смущен, человек понимает, что перед ним стоит, но не знает, что с этим делать. Он понимает, что здесь речь идет о спасении жизни. От этого дня зависит весь наш год, вся наша жизнь, духовная, будущий мир, наша материальная жизнь. Речь идет о спасении человека тепшуту. Нет ничего хуже при спасении человеческой жизни, нет ничего хуже и пагубнее, чем паника, суета и незнание, что делать и как делать. Иногда сама опасность, она меньше, чем эта паника, эта суета, это смущение и попытки предпринять хоть что-либо. Тем более в нашем примере, тем более в нашем контексте. Ведь, заметьте, суд совершит над нами любящий нас Всевышний, любящий нас царь, который заинтересован в том, чтобы мы таки да сумели сделать чудо. Чтобы мы таки да преуспели в это время. Царь, который заинтересован в нашем благополучии. Царь, который хочет нам помочь. И именно он вершит этот суд. Есть ли опасность? Есть ли, могут ли быть тяжелые последствия? Безусловно, могут. Человек делает грехи. Суд этот совершенно справедлив. И действительно ответственность велика. Но при этом суд вершится тем, кто нас любит. Мы же своей паникой, мы же своей неуверенностью в наших деяниях, мы же своей суетой можем наделать дел намного более опасных и пагубных, чем сами последствия суда. Еще один распространенный момент, сложно связанный с чувой, с этим временем, это неправильный подход, неграмотный подход к самой работе чувы, которая влечет за собой просто-напросто потерянное время. Конечно, можно отметить, что время не совсем потерянное. Человек, который он действительно искренне хотел исправиться, искренне хотел приблизиться к Творцу, его желание было действительно искренне, даже если действия были неправильные, даже если фактически он не достиг какого-то результата, который мог бы, в принципе, достичь, оно ему тоже засчитывается. Это тоже большое достижение. Больше того, это засчитывается ему настолько, если действительно это было искренне, если действительно он сделал все, на что он был способен, а Всевышний видит, на что мы действительно способны. Если это действительно так, то даже такое достижение, даже такие попытки, даже такое искреннее желание, это может буквально спасти жизнь. Это может засчитаться на небесах как чува. Но это все то, что называется хашбонот шамай. Это все просчеты Всевышнего, и нам туда лезть не стоит. Мы просто должны это помнить, как какая-то поддержка, подбадривание. И что-то, что поможет нам не отчаяться. Но мы же, с своей стороны, должны исполнить заповедь чувы, должны грамотным образом сделать все, что от нас зависит, исполнить эту мицву, как и любую другую мицву, по всем правилам, по всем законам, и достичь должного результата. Незнание этих правил, незнание этих законов, незнание, как это работает, часто приводит людей к тому, евреев, к тому, что после, как только заканчиваются эти святые дни, его волшебное, его прекрасное влияние на человека, вместе с окончанием этих дней заканчивается и все достижения, все воодушевление, которое мы достигли за эти дни. Это тоже очень частое явление. Другое очень частое явление, которое обращает внимание мудрецы Мусара, это опять-таки вследствие той самой паники, вследствие той самой суеты, незнания, что делать, это такая апатия, в которую входит человек уже с приходом этого времени. Исходя из опыта предыдущих лет, Ямин Нораим и Элюла, исходя из предыдущих неудач и неэффективной работы чувы, человек сразу входит в такую некую апатию, подавленное состояние, совершенно непродуктивное состояние, наряду с тем, что именно в это время нужно быть максимально продуктивным, максимально активным, максимально использовать это время. Все это происходит от того, что мы неправильно понимаем, что такое чува, что такое грех. Дело в том, что Ецер ара, как я уже сказал, чем выше работа, чем выше время, тем больше его влияние. Ецер ара поработал здесь очень-очень серьезно. Ецер ара импортировал в наше мировоззрение совершенно чуждые и искаженные нам понимания, понятия. Совершенно чуждые из совершенно чуждых культур народов мира понятия о том, что такое грех, что такое наказание за грех, что такое заповедь, что такое заслуга, сахар, плата за исполнение заповеди, что такое, соответственно, чува. Искаженное понимание греха приводит к тому, что у нас есть часто искаженное понимание того, что такое исправление этого греха, что такое, по сути, чува. Итак, чуждое нам мировоззрение гласит, что есть в мире некий царь, который каждый называет по-своему, некое божество, который является собой этакого требовательного и очень строгого царя, который стоит над своими подданными и требует исполнения его воли. При этом тот, кто его волю не исполняет, наказание получает огромной палкой по голове. Тот, кто волю его исполняет, получает взамен пряник. Это мировоззрение, импортированное нам, совершенно чуждым нам культурам. Это происходит из христианства в основном, до этого из идолопоклонничества. Это не есть еврейский подход. Соответственно, искажение понимания, что такое чува, исправление греха, тоже связано пропорционально с этим искажением этих понятий. Давайте посмотрим с вами сегодня, что говорит Тора о понятии грех, наказание за грех, искупление греха, заповедь ее сахар, ее награда за нее. И как нам нужно относиться к этому самому царю, потому что он действительно царь, который действительно следит за всем, что мы делаем. Итак, для этого мы откроем книгу Масилат Йешарим, которую написал Рамоше Хаим Луцату. Посмотрим, уже в первой главе он освещает очень важную для нас в этом вопросе тему. Итак, прежде всего говорит Масилат Йешарим. Человеку следует понять то, для чего он создан в этом мире, и что требуется от него в этом мире делать. И тут он подходит к фразе, которая нам и нужна для того, чтобы мы могли понять лучше, что такое грех, что такое мицва, что такое искупление. И так говорит Рамхаль. «Ло невра адам, эле литанега лашем». Все, единственная цель, единственная причина, цель, для которой, по которой Всевышний создал человека, это литанега лашем. Литанега лашем означает получать удовольствие, наслаждение от нашей близости к Творцу. Обратите внимание, Рамхаль говорит, «Ло невра адам эле литанег аль Хашем». Не «Ло невра адам эле литанег ме Хашем». Если в переводе на русский, это будет звучать не наслаждение от того, что нам дает Всевышний, то есть тогда бы это соответствовало мировоззрению народов мира. То есть человек создан для того, чтобы получать наслаждение от тех самых пряников, которые этот царь нам дает, если мы исполняем его волю. Нет, Рамхаль использует совсем другую формулировку. Он говорит «Ло невра адам эле литанег аль Хашем» – получать удовольствие, наслаждение от Творца. Имеется в виду получать удовольствие от нашей близости к Творцу. И чем ближе мы к Творцу, тем больше наше наслаждение. Рамхаль подчеркивает, что действительно, максимальный уровень этого наслаждения, чистый уровень этого наслаждения, то есть уровень, когда ничего другого в нашей жизни нет и не мешает, не разбавляет, это самое сложное, это действительно в следующем, в будущем мире. Это то, ради чего мы пришли в этот мир, это то, что мы зарабатываем нашими поступками в этом мире. Но и в этом мире, при нашей материальной жизни, мы также имеем возможность иметь этот самый «онег мяшем». Аль-Хашем, извините. он и Гарашен, наслаждение от близости к Творцу. Теперь продолжает Рамхаль и объясняет, как, посредством чего эта близость достигается, посредством чего мы достигаем, в общем-то, цели нашего творения. Рамхаль говорит, конечно же, достигается эта близость посредством исполнения заповедей, исполнения мицвот. При этом, когда Рамхаль хочет показать нам взаимосвязь между исполнением мицвы, исполнением воли Творца и близостью к нему, Рамхаль приводит следующие примеры, следующие аллегории. И это то, что сказали мудрецы. Айом ласутаму махар лекабель сфарам. Сегодня в этом мире мы можем иметь возможность делать мицвот, исполнять заповеди. В будущем мире мы получаем за них награды. И здесь Рамхаль начинает объяснять, давать аллегорию, каким образом исполнение мицвы дает человеку ту самую близость, ту самую сахар, ту самую награду в будущем мире. Одна из аллегорий. Одна из аллегорий – это что наш мир, этот мир, в котором мы пребываем, материальный мир, похож на сушу. Будущий же мир похож на, сравнивается с водой. То есть как человек, пребывающий на каком-то, может быть, острове, на суше, и ему предстоит отправка в открытое море. Этот мир и будущий мир похожи на отношения, на связь при нахождении на суше перед отправкой в море. Таким образом, что все, что мы подготовим на суше, все, что мы соберем, все те ресурсы, которые мы сможем собрать, пребывая на суше, именно это в таком виде, в котором мы это соберем, это то, чем мы будем пользоваться на море. Таким образом объясняет Рамхаль эту самую взаимосвязь. Дело в том, что в отличие от мировоззрения народов мира, когда заповеди, грех, наказание за грех и награда за заповедь схожи с концепцией зарплаты. То есть человек исполняет какую-то работу, исполняет какой-то заказ, он исполняет свою часть сделки, а работодатель, в свою очередь, исполняет свою часть сделки, давая работнику взамен за его работу награду, зарплату. Если же работник не сделал свою работу, он получает кнут, он получает какой-то штраф, увольнение. В отличие от этого мировоззрения, в иудаизме сама заповедь, само исполнение воли Творца, это уже и есть награда. Это уже и есть исполнение предназначения человека, достижение близости к Творцу. Человек, исполняя заповедь, фактически реализует ту близость, которая до сих пор была в потенциале. Человек в потенциале имеет возможность быть близким к Кодеш Боруху, к Творцу. Ради этого он создан. Ради получения наслаждения от этой близости он создан. И эта близость всегда находится в потенциале. Для того, чтобы это реализовать фактически, человек должен исполнить мицву. Исполняя мицву, в это время уже исполняя эту мицву, реализуется его близость к Творцу. И это то, что говорят мудрецы в трактате Авот, говорят, что схар мицва мицва, схар авера авера. Награда за мицву есть сама мицва, наказание за грех есть сам грех. Заслуга, которую мы имеем за исполнение наших мицвот в будущем мире, это реализация той самой близости, на которую мы способны, ради которой мы созданы. Наказание за грех и есть сам грех. Сам грех – неисполнение воли Творца, когда мы идем против воли Творца, это и есть само наказание. Это и есть ситуация, состояние, когда мы теряем тот величайший потенциал, ту величайшую возможность, ради которой мы созданы. Сам этот грех и является наказанием. Таким образом, проживая нашу жизнь в этом материальном мире, исполняя волю Творца, исполняя заповеди, мы тем самым готовим себе этими же заповедями и ту близость, от которой мы будем в чистом виде получать наслаждение в будущем мире. Хотя Рамхаль здесь, конечно, это очень важно помнить и знать, подчеркивает, что это наслаждение уже имеет место быть и здесь, и в этом мире. Для продолжения этого урока скажите мне, если сейчас исправилась слышимость. Действительно. Сейчас лучше слышно?
Сейчас стало лучше слышно, да. Спасибо.
Дайте мне, пожалуйста, знать, если опять что-то будет неисправно, потому что у меня другой возможности понять нету. Да. Проживая этот мир, который был создан, в котором мы были помещены ради подготовки к будущему миру, мы должны понимать, что заслуга за исполнение воли Творца – это не некий пряник какого-то требовательного начальника, который, радуясь тому, что его воля исполнена, дарует нам какой-то приз. Нет. Это и есть достижение той самой близости, ради которой мы созданы. Получается, что он действительно царь. Он действительно требовательный царь. И он действительно сидит и следит за каждым нашим поступком, и он требует от нас исполнения его воли. Но не ради какого-то там не связанного с этим действием пряника, а ради того, чтобы дать нам то самое наслаждение близости к Творцу. Исходя из этой формулировки, исходя из этого понимания, что такое грех, что такое заповедь, что такое наказание и что такое сахар, именно исходя из этой формулировки, мы с вами теперь должны от нее отталкиваться и формулировать, создавать для нас какие-то практические правила, практические правила применения чувы. Именно отталкиваясь от этой еврейской формулировки, что такое грех, что происходит с нами, что мы делаем, когда мы этот грех исполняем, мы должны всегда следить за тем, что то, что мы делаем в процессе, в работе нашей, в работе чувы, оно соответствует этой формулировке. Очень часто, если вы обратите внимание в вашей практической и духовной работе, то, что те попытки произвести чуву, которые мы предпринимаем, очень часто соответствуют именно той христианской, идолопоклоннической, нееврейской концепции греха, наказания и заповеди. Таким образом, мы с вами на этом уроке, скорее всего, и на последующих уроках тоже, будем, отталкиваясь от этого понимания, составлять для себя какие-то практические эти правила, которые, следуя которым, мы с вами сможем с Божьей помощью исполнить эту величайшую заповедь чувы должным образом. Итак, первое правило, которое мы уже можем с вами сформулировать, будет гласить следующее, будет исходить из следующего понимания. Из понимания того, что происходит с человеком после греха. Когда человек совершает грех, когда человек аннулирует, разрушает, ухудшает свою связь, свою близость к Творцу, и тем самым лишая себя того самого наслаждения от близости к Творцу, что именно с ним происходит? Что из себя представляет вот это вот грех и отдаление? Ведь когда мы совершаем чугу, именно с этими работаем, именно на исправление вот этого явления, вот этого происходящего с человеком, именно на это направлено все то, что мы предпринимаем в связи с чувой. Мудрецы приводят в Иерусалимском Талмуде описание того, что такое грех. Описание, что происходит с человеком, который находится под влиянием греха. Амар Раби Пинхас, сказал Раби Пинхас, привел пасук, «Алькен юреха таим бадэр». Всевышний указывает грешникам, говорит Раби Пинхас на этот пасук, указывает грешникам путь чувы. Продолжает сказание следующим образом. Спросили мудрость. Шаруля хохма. Хоте мауншо. Грешник, каково его наказание? Амраля им, сказала им мудрость. Хатаим тирдофра. Грешников постигнет несчастье. Грешника постигнет беда. Грешника постигнет наказание. Перевожу сходу, поэтому могут быть какие-то ошибки, но суть донесена. Спросили пророчество. Шарулем Вуа, Хоте Мауншо, в чем заключается наказание грешника? Ответила она, пророчество. Нефежахата, ты там человек, согрешивший, прекратит свое существование. Умрет в переводе прямом. Ну, имеется в виду, человек, согрешивший, прекратит свое существование. После этого спросили Кудшебриху, спросили Всевышнего, какая участь ждет грешника. Ответил он, Всевышний, пусть сделает чуву, пусть совершит чуву, вернется ко мне, и ему это, и грех его сотрется, грех его уйдет, будет спасен. И это и есть, говорит Раби Пинхас, это и есть определение, объяснение пасука в Таилим, 25-й Таилим, «Алькен юреха таим бадерех». Всевышний указывает грешникам путь чувы. И здесь давайте разберем этот момент, разберем это высказывание мудреца, возьмем, что это означает. Так, что здесь имеется в виду под словом, под фразой «спросили мудрость, спросили хохма и спросили невуа, спросили пророчество». Дело в том, что мудрость, знание и пророчество – это наши инструменты, которыми мы можем пользоваться. В наше время пророчества нет, мы можем использовать те пророчества, которые уже были нам даны. В любом случае, мудрость, знание и пророчество – это те инструменты, это те критерии, с помощью которых мы можем изучить, мы можем понять структуру, созданную Всевышним миром. Мы можем понять логику, правила и законы, по которым существует наш мир. Инструменты для этого понимания, инструменты для этого анализа – это мудрость, знание и пророчество. Когда мы обращаемся к мудрости и пророчеству, то есть когда мы изучаем структуру нашего мира, созданного Всевышним миром, когда мы изучаем то, как это работает, когда мы изучаем логику, правила, простые правила, которые мы можем увидеть из работы существования этого мира, созданного Всевышним, то мы неизбежно придем к одному выводу. К выводу, который здесь озвучивает эти самые критерии – мудрость и пророчество. Согрешивший перестанет свое существование, прекратит свое существование. Согрешивший, тот, который пошел против воли Творца, по правилам мира, по природе вещей, по логике, по которой создал Всевышний этот мир, он не может продолжать свое существование. А нефеш ахотат и тамут. Человек согрешивший, он прекратит свое существование. Это то, что мы неизбежно, это тот вывод, к которому мы неизбежно придем, если проанализируем логику этого мира. Но при этом говорит это сказание, что Всевышний на ответ, что будет происходить, какая участь ждет грешника, говорит что-то совершенно другое. Всевышний говорит, грешник пусть исполнит заповедь чувы, пусть исполнит вот этот процесс чувы, и он будет спасен от греха. Грех по своей сути это несовместимое состояние с существованием. Это несовместимое ранение с жизнью. На духовном уровне это несовместимое ранение, несовместимый изъян с нашим существованием. Грех – это то, что полностью противоречит тому, ради чего мы были созданы. А именно «литане глашем» – связь, близость, «двекут», близость к Творцу. Ради этого мы были созданы. Весь наш потенциал работает на эту цель. Все, что включает в себя человек, все, что человек из себя представляет, все его таланты, возможности, умения, душа, тело, материальная жизнь, все это направлено только на эту цель – быть близким к Творцу посредством исполнения его воли. Совершая грех, человек просто-напросто теряет то, ради чего он был создан. Это несовместимо с его, с продолжением его существования. Таково влияние греха. Это то, что означает грех. Человек прекращает свое существование. Но Всевышний в своем милосердии, в своей любви к нам, дает нам буквально подарок. Буквально подарок, Рабин Йона так это описывает. Это величайший подарок, который дает Всевышний своим созданным. Возможность – это самое отдаление, это самое отдаление от исполнения нашего предназначения исправить. Исправить это отдаление. Спасибо. Чува говорит Рабейну Йона, величайший подарок, возможность исправить это отдаление, реабилитировать свое отношение, свою близость с Кодыш Боруху. Это то, что из себя представляет грех, и это то, что из себя представляет чува. Искупление этого греха, то, как это принято называть. Нужно понимать, что после того, как Всевышний буквально чудесным образом, который не выходит за рамки обычной логики этого мира, это чудо, чудесным образом Всевышний, благодаря 13 качествам милосердия, позволяет человеку продолжать существование и после греха тоже, мы должны понимать, что это существование, оно требует такого объяснения, понимания, что оно из себя вообще представляет. Человек, который находится в состоянии греха, то есть до чувы, человек, который, в принципе, на нем лежит ответственность эту чуву совершить, и тем более в наши дни, сейчас, в Ходеш Элуль, в преддверии великих праздников, которые нас ожидают, человек, который еще не сделал чуву, который находится под влиянием этого самого греха, его существование – это поразительно интересная вообще концепция, нужно понять. По сути, по логике, по природе не может существовать, но из-за рахамим, милосердия Всевышнего, он продолжает существовать. Но его существование, его состояние – это нечто непонятное. Человек, который находится под влиянием греха, для него грех, а то есть неисполнение воли Творца, становится чем-то естественным, чем-то приемлемым. Это сам по себе парадокс. Это само по себе… Это само по себе состояние непонятно. Ведь мы, верующие люди, знаем, что в этом мире не может быть ничего, не соответствующего воле Творца. Всевышний, однажды создав мир, дальнейшее существование мира, говорят мудрецы, это постоянное, ежемоментное, не ежесекундное, ежемоментное, мудрецы описывают, что это за момент, как его высчитать, но это ежемоментное создание этого мира Всевышним. Всевышний ежемоментно желает, направляет свою волю на то, чтобы мир существовал. Таким образом, не может существовать ничего, что не по воле Творца. При этом человек, согрешивший, он находится в состоянии, когда он верит, для него приемлемо нахождение в этом самом состоянии антиволи Творца. Для него приемлемы все те поведенческие нормы, связанные и соответствующие этому греху. Для него приемлема абсолютно материальная жизнь, связанная с только материальными понятиями, потребностями и ценностями. Я подчеркну, только материальными, то есть в отрыве от духовности. еврей и верующий еврей, исполняющий волю Творца, он всегда живет впритык и параллельно материальному миру. Но все это происходит в контексте духовности и ради духовности. Человек в грехе, он живет абсолютно материальным миром. Конечно, прямо пропорционально тому греху, который он совершил, у этого есть определенные уровни. Можем посмотреть вокруг себя, мы можем вспомнить свою жизнь в разные эпизоды, в разные отрывки по ходу нашего духовного совершенствования. У этого есть уровни и градации. Но прямо пропорционально его грехам человек живет материальной, идеологически материальной жизнью, оторванной от понимания, от веры в Творца, который этот мир создает. Это парадокс. Непонятно, как это происходит, но это происходит. Это состояние греха. Человек же, который совершает чуву, который возвращается ко Всевышнему, он наоборот, он живет жизнью, позволяющей ему постоянно жить с учетом понимания, осознания близости к Творцу, осознания обязательности и исполнения его воли. Все, что этот человек делает, он всегда делает в контексте духовности. Его молитва, его разговор, то, как он принимает пищу, то, как он ведет себя дома, то, как он ведет себя с женой, все приобретает духовный смысл, все приобретает духовное наполнение. Мы таким образом, я сейчас попробовал вам описать более-менее, так сказать, поверхностно, на кончике вилки, тот факт, что жизнь человека, находящегося в состоянии греха, и жизнь человека после чувы, жизнь человека, находящегося в близости к Творцу, это абсолютно, абсолютно две разные картины. Для того, чтобы это понять глубже, для того, чтобы это понять искренне, я сейчас попрошу вас вспомнить по своему опыту какие-то периоды в жизни, когда вы можете явно прочувствовать, как это было в состоянии греха и как это было в состоянии, когда когда грех был исправлен. В жизни любого соблюдающего человека, в жизни любого человека, который маломайски уже знаком с иудаизмом и заповедям, есть такой опыт. Есть опыт ощущения того, что это совершенно противоположное состояние. Это совершенно противоположное мышление в том и в другом состоянии. Совершенно противоположное чувство, ощущение по отношению к тому, что мы делаем в повседневной жизни. Это факт. У каждого человека, я уверен, есть в связи с этим опыт. Это вещи, которые очень тяжело сформулировать, описать, потому что речь идет о сугубо духовных каких-то материях, и слова для них не предназначены, не существует точных слов, это все описывающее. То есть нужно обратиться к внутреннему опыту и внутренним ощущениям, но тем не менее это факт. Для чего нам нужно сейчас это понять в контексте нашего раскрытия темы чувы? Нам необходимо понять этот момент, эту разницу между состоянием греха и состоянием исполнения воли Творца для понимания следующего очень максимально фундаментально важного момента и практического правила, который мы, если мы хотим сегодня преуспеть в работе чувы, мы должны это очень-очень хорошо выяснить. Чува – это качественное, фактическое изменение в жизни человека. Для того, чтобы перейти из состояния греха в состояние чувы, из мира, из одного мира в другой мир, совершенно противоположно, совершенно очевидно, что это связано с изменением, фактическим изменением, качественным изменением нашего образа жизни и, более того, качественным изменением нашей личности и нашего духовного состояния. Почему это так важно понять? Это важно понять прежде всего, потому что если мы следуем другому, неправильному, искаженному пониманию, что такое грех и что такое искупление греха, мы можем прийти к совершенно отличному от этого практическому правилу, следуя которому ни к чему хорошему не придем, ну, по крайней мере, будучи евреями. Дело в том, что непонимание то, о чем сейчас я говорил, вот этом правиле, что чува – это именно качественное фактическое изменение жизни человека. Если это не уяснить, то, следуя вот этому ошибочному пониманию и неправильному отношению к Ходеш Элуль, к вопросу чувы, как, к примеру, то, что я описал в начале урока, как вы помните, да, то, что мудрецы Мусара чаще всего приводят как самые распространенные ошибки. Например, вот эта самая паника. Да, человек, который не понимает должным образом что такое чува, что такое грех и искупление, человек при этом понимает, душа, еврейская душа всегда осознает, всегда чувствует элюль, такое характерное высказывание одного из, я, к сожалению, не помню точно кого, одного из представителей школы Мусара Кельм, он любил говорить, что в элюль даже рыбы в пруду дрожат. То есть вот это влияние элюля, вот эта воля Творца приблизиться к нам, и чтобы мы приблизились к Нему, а это именно так, как говорят мудрецы, «Аниле дуди, я господин, и господин мне». Это месяц настолько свят, что сам царь хочет приблизиться к нам. Влияние элюля, оно, конечно же, вызывает у человека чувство ответственности и предвкушение вот этих самых последствий, которые могут быть в связи с судом. Но вот это ощущение ответственности, наряду с тем, что человек не понимает, что делать, он не понимает, что такое грех, как с ним работать, что он из себя представляет. Человек, входя в панику, начинает суетиться. Или, ну, уже ближе к тому примеру, который я, к тому правилу, которое я привел, любой человек, который когда-нибудь руководил каким-то коллективом, который имел каких-то работников и руководил ими, знают, что самый вредный, злостный саботажник и лентяй – это не тот, который сидит весь день и ничего не делает. Это тот, который весь день крутится, весь день что-то делает. Он производит кучу, уйму телодвижений, которые не имеют никакого смысла, никакой пользы. Это тоже лентяй. Это тоже саботажник. Он якобы делает какие-то действия, но все эти действия не имеют никакого абсолютно смысла. И только вредят и портят производство. Это тоже лень. У человека, который находится в этом непонимании, а что именно делать, у него может возникнуть такое искушение. Как я, делать что? Я не понимаю точно, но чувствую, что что-то надо делать. Совесть мучает, страх есть. Я же хочу хороший год, я же хочу, чтобы у меня все было хорошо. Это совесть, вот этот страх мучает. И поэтому это у человека может вызвать какие-то попытки в суете и в панике хвататься за все, что попадается под руку. Практически это обычно выглядит так, что вот в эти дни многим людям свойственно принимать на себя уйму каких-то непосильных, то, что называется кабалот на языке мусара, кабалот, или как Рамбам говорит, кабала ле-атид, принятие каких-то, как это... принятие каких-то решений, поведенческих норм на будущее, то, мол, вот, принимая это, я исправляюсь. Это свойственно таким людям, которые вот находятся в этой путанице, принимать на себя какую-то уйму непосильных и в огромном количестве таких кабалот. Заканчивается тем, что заканчиваются праздники, человек просто смотрит, заканчивается все это воодушевление, связанное с этими праздниками, человек смотрит на все, что он на себя принял, и просто шокирован, очень быстро он все это бросает, и на следующий год у него остается от этих праздников очень неприятное ощущение. Связано это с тем, что человек не понимает, что такое грех, что такое искупление греха, а именно это качественное фактическое изменение. Не нужно делать много телодвижений, душодвижений, не нужно принимать на себя большое количество каких-то кабалот. Не нужно в эти дни, вернемся к первым урокам этого цикла, не нужно в эти дни проявлять склонность излишнюю, более излишнюю, чем даже обычно склонность к имитации каких-то чуждых нам уровней. Хотя нужно отметить, может быть, мы, говоря о чуве, упомянем это еще. Есть действительно такой обычай, в эти дни принимать на себя какие-то обычаи, которых в повседневной жизни, которых в повседневной жизни мы не придерживаемся, и больше того, даже по окончанию праздников придерживаться не будем. Есть определенный такой обычай и иньян, но у этого есть определенный смысл, только нужно понять, что правильно использовать этот момент. Может быть, с Божьей помощью мы об этом успеем поговорить. Но в любом случае человеку свойственна всякая имитация, принимать на себя какие-то кабалот в неограниченном количестве, с неограниченным уровнем сложности. Очень большое, суетливое, панические действия, деятельность, которая на самом деле по факту не приводит в итоге ни к какому качественному изменению в человеке. Рамбам, когда описывает законы, разбирает законы чувы, он говорит, из чего состоит чува? Азеватахет, человек должен прежде всего оставить грех, невозможно находиться и делать грех и при этом пытаться его и исправить. Человек должен оставить грех, человек должен раскаяться. Раскаяние, оно, кроме всего прочего, направлено на исправление. То есть человек, который совершает грех, получает от этого какое-то удовлетворение. Человек, совершающий грех, его воля, его желания, они становятся связанными с этим грехом, и, соответственно, этот грех приводит к удовлетворению этих желаний, этой воли. Это нужно искупить, это нужно исправить. Человек не создан для того, чтобы получать удовлетворение от действий против воли Творца. Человек создан для того, чтобы получать удовлетворение, и только для этого он создан, от соблюдения, от исполнения воли Творца. Это нужно исправить. И на это, в том числе, и на это направлена вот эта работа по раскаянию. Кстати говоря, и работу по раскаянию невозможно произвести должным образом, находясь в панике и в суете. Как можно раскаяться о чем-то, находясь при этом в состоянии, как голова должным образом работать не может. Чтобы раскаяться, нужно прежде всего хорошенечко понять и разобраться, какую глупость я совершил. Только в спокойном состоянии, когда человек настроен на качественные изменения своей жизни, и как мы в дальнейшем увидим, одно из правил, которое постановил Рав Исраэль Салантер, основатель движения Мусар, это правило о маленьких кабалот, маленьких принятиях на будущее, то есть решениях, принятия каких-то поведенческих привычек на будущее. Рав Исраэль Салантер настаивал на том, что это были очень маленькие кабалот. Кто может мне сейчас помочь перевести это слово? Никак не могу на русский перевести понятие кабала. Решение на будущее. Есть такая характерная история про то, как ученик пришел к Рав Исраэль Салантеру и сказал, вот я сейчас в эти дни думаю, чтобы мне такое принять на будущее, чтобы мне засчиталось вот это самое кабала ля-атид, чува. Рав Исраэль Салантер сказал ему, ну, подумай, как бы, что тебе приходит в голову в первый момент, что, на твой взгляд, действительно твоя слабая точка, в чем тебе сейчас слабая точка и ключевая точка, исправив что, ты сможешь в дальнейшем продолжить путь духовного совершенствования и искупления. Ученик подумал и сказал какую-то точку, история не освещает, что именно, он сказал какую-то кабалу. Я хочу принять на себя там то-то и то-то. А Рослав Сантра сказал ему, разделил на два. Говорит, ну, сформулируй теперь, в чем заключается кабала. Он сформулировал, теперь раздели на два. И так он продолжал, пока и от этого не осталось, от этого первоначального кабала, не осталось что-то очень-очень-очень мизерное. Ну, об этом мы еще поговорим. То есть от человека во время чувы требуется именно качественное изменение. Оно может быть по правилам, которые нам устанавливают, но показал Рав Исраэль Салантер, это может быть что-то абсолютно мизерное, маленькое. Мы объясним в итоге, почему, уже на следующем уроке. Но при этом вот этот неправильный подход, множество каких-то телодвижений, паника, суета, оно не приводит к должному результату, это не исполнение заповеди чувы. раскаяние в таком состоянии тоже невозможно достичь, потому что для того, чтобы, как я уже сказал, для того, чтобы достичь этого чувства раскаяния, от человека требуется сесть сосредоточенно, можно сказать, даже хладнокровно, на первых моментах, по крайней мере, хладнокровно объяснить себе, разъяснить себе, хорошенечко понять, какую глупость ты натворил, пойдя против воли Творца. И только тогда, когда он хладнокровно действительно спокойно себе это разъяснит, вот тогда хладнокровие уйдет, и вот тогда вот действительно придет искреннее раскаяние, тогда у человека действительно появится это чувство, что же я натворил, и желание в дальнейшем этого больше не делать и качественно измениться. Вот. Таким образом, на сегодняшний день мы с вами успели подойти вот к этому практическому правилу спокойного, хладнокровного расчета, что именно и как именно мы должны принять, что именно мы должны изменить для того, чтобы достичь качественного изменения, для того, чтобы достичь, пользуясь выражением Рамбама, стать другим человеком, так он говорит, стать другим человеком. После чего мы должны стать другим человеком. Этот переход между состоянием греха в состояние близости к Творцу – это совершенно другая жизнь. То, как этого достичь, и, соответственно, то, как избежать вот этого состояния паники, суеты, незнания, что куда, это то, о чем мы говорим на следующем уроке. Подробно раскроем эту тему, как это делается, что нужно для этого предпринять, какие подготовки к этому нужны, как создать нужный для этого фон. Кроме этого, мы на следующем уроке затронем, на мой взгляд, это такая для меня, по крайней мере, это самая интересная и захватывающая тема, тема индивидуальности. Во-первых, в работе чувы, ну и вообще в иудаизме в целом. Ведь если мы воспринимаем чуву как возвращение к Творцу, то есть реабилитация вот этой близости ко Всевышнему, здесь невозможно обойтись без умения иметь некую индивидуальность в нашей духовной работе, в нашей духовной службе Творцу. Ведь, пользуясь примером отношений между мужем и женой, для того, чтобы объяснить и понять глубже отношения между Всевышним и его народом, между нами и Всевышним, то, как это делает царь Соломон, традиционно пользуясь этим примером, то можем немножко понять. Ведь если грех – это отдаление, отторжение, нарушение близости, нарушение единства нас с Творцом, подобно тому, что происходит в какой-то ссоре или в каких-то недоработках, систематических недоработках в отношениях между мужем и женой, в шломбайте, происходит какая-то ссора. Человек, который не понимает, у него нет какой-то картины, представления того, что такое шломбайт, что такое близость, любовь в доме, единство с женой, человек, у которого нет представления, а что это вообще такое, у него нет внутренней картины, внутреннего ощущения, что вот это вот близость, а это отторжение, это мир, а это недостаток мира. Если у человека нет этого внутреннего ощущения, внутреннего критерия, то даже если каким-то чудом его за уши притянут к раввину, который занимается вопросами шломбайта, мира в доме, то чудо должно быть, чтобы его вообще туда притянуть, может, казалось бы. Живет и не понимает, что есть какая-то проблема. Нет внутреннего критерия, сейчас хорошо, а сейчас плохо. Ну, если его под страхом развода все-таки туда затянут, то для рава, консультирующего в этом вопросе, это будет задача непосильная. Ну как можно объяснить человеку, что именно исправлять, если ничего до этого не было? Как можно исправить то, чего не было? На примере этого мы можем с вами также понять и еще одну глубину, еще одну сторону чувы, работы чувы. Если грех – это отдаление, это, фигурально выражаясь, ссора с Творцом, это наше отторжение, отдаление от Творца, а чува – это наше примирение с Творцом, наше возвращение к этой близости. Если у нас нет внутреннего критерия, внутреннего ощущения, представления этой картины внутренней, А что из себя представляет эта близость, то чего нам будет сделать очень сложно. Более того, понять, что мы находимся в каком-то состоянии неправильном, нам будет также тяжело. У нас нет внутреннего ощущения, критерия, вот сейчас я близок, а сейчас я не близок. Если этого нет, то чува, эта работа действительно непосильная. То есть мало что можно сделать. Но дело в том, что это, вот, конечно, это тоже проблема, на которую часто указывают мудрецы Мусара. Дело в том, что у нас такая проблема есть. Очень часто мы живем в нашей еврейской жизни, мы исполняем заповеди механически, не обращая при этом внимания, что исполнение этой заповеди – это близость к Творцу. Мы не обращаем внимания на эту сторону на нашей еврейской деятельности. Мы молимся Творцу, мы исполняем заповеди, мы берем брахот, мы празднуем праздники, мы делаем кидуш шаббат, мы проживаем шаббат, и при этом мы можем не обращать внимания, что здесь фактически у нас на глазах вот сейчас происходит что-то, что называется наша близость к Творцу. Для нас, если вы обратите внимание и будете с собой до конца честны, вы увидите каждый на своем уровне, каждый в меру своего духовного уровня, но я уверен, что каждый из вас увидит, что где-то хотя бы на подсознательном уровне для нас само понятие «я близок к Творцу» это что-то непонятное. Это же, что это вообще означает? Я человек, материальное существо, я хочу кушать, я хочу заработать денег, я хочу быть здоровым, я утром встаю, иду учиться, работать, живу. Где вообще здесь применим вот это понятие близость к Творцу? Обратите на это действительно внимание и увидите, что каждый на своем уровне действительно есть такое непонимание, сложность осознать вот этот момент. И эта тема, она напрямик связана с другой очень широкой, обширной темой, которую с Божьей помощью мы тоже успеем затронуть на следующем уроке, или, может быть, на последующем уроке. Это связано напрямик с темой индивидуальности служения Творцу. Мы проведем высказывания мудрецов из разных поколений на эту тему и с Божьей помощью раскроем эту тему более подробно. Ну, а на сегодня... мы закончим. Благодарю всех за внимание и желаю всем качественного использования этого святого времени, правильного, грамотного подхода к чуве. И самое главное, что все это происходило без паники, в хорошем настроении. Лично для меня это время, Элуль, это, наверное, самое позитивное и самое живое, яркое, приятное время в нашем календаре. Я его всегда с большим нетерпением жду, с большим удовольствием на протяжении этих 40 дней я наблюдаю за теми действительно чудесами, которые происходят в моей жизни, в жизни близких мне. Это действительно позитивное, интересное, захватывающее время. Чува – это действительно интересная работа. Это не что-то, что должно вызывать у человека удручение, панику, суету, потерянность. Если правильно сформулировать все эти понятия, если правильно сформулировать практические правила и следовать этому, это действительно очень захватывающе, очень интересно. А последствия этого, если после правильной работы мы еще и сумеем после праздников это сохранить и посозерцать, увидеть вот эти самые изменения, мудрецы говорят, что после Рош ха-Шана мы становимся совершенно другими созданиями. Мы создаем Брия Хадаша, новое создание. Согласитесь, что это довольно интересно, наблюдать за нами новыми. Желаю всем в этом большой удачи и успехов. Большое спасибо.
Огромное спасибо. Есть такое понятие реберник, то есть перерождение. Мне кажется, что у евреев есть такая возможность каждый год, и действительно в течение 40 дней, недаром в нашей традиции душа даруется ребенку, когда он находится в материнской утробе, именно после 40 дней пребывания там. И вот эта вот цифра 40, я думаю, можно сравнить с тем периодом, который мы сейчас переживаем. И именно вот эти вот 40 дней, 40-й день уже будет скоро. И наша возможность действительно очистить нашу душу, переродиться. Спасибо за потрясающий урок. И да, у нас есть вопросы. Во-первых, много благодарности здесь я вижу. Во-вторых, пользователь с именем Мурат спрашивает, как быть с утверждением,
Извините, пожалуйста, одну секундочку, я сейчас... Да? Сейчас. наушники лучше надену, чтобы слышать. Да.
Да, еще раз. Пользователь с именем Мурат спрашивает, а как быть с утверждением, что без пролития крови за грех нет прощения? Я попросила уточнить, откуда это. Он пишет книга «Ваикра», где описывается жертва за грех, пролитие крови, в которой душа, душа за душу. Возможно, нет храма Всевышнего, и жертву приносить нельзя вне храма. В какое время была внесена тшува в сегодняшнем времени? Словесное исповедание, сожаление и так далее. Можно ли тшуву назвать даром Всевышнего? Способность человека от Ашема совершить разворот от греха к святому? Вот такой вопрос.
Очень много пунктов и очень много важных пунктов в вопросе. Я боюсь что-то пропустить, поэтому по порядку. Вы мне подскажете, если я что-то пропустил. Во-первых, по поводу пролития крови, это надо действительно посмотреть. Если вы действительно процитировали наши источники, то нужно действительно посмотреть внутри, что там имеется в виду. Действительно, мицва истории, мицва чувы, это мицва видуй. Видуй – это признание греха перед Всевышним. Признание, конечно же, настоящее искреннее понятие, понимание греха, раскаяние от этого греха и действительно устное, словесное признание перед Всевышним, перед Творцом этого греха. Это то, что называется видуй. Это та мицват чува, которая она упоминается в Торе. Когда существовал храм, то к этой работе еще часть этой работы была действительно тоже курбан и служба в храме. Сейчас этого нету. Сейчас у нас в нашем арсенале есть действительно только видуй, который включает в себя харата, азиватахет, отречение от греха, харата, раскаяние. И качественное, то, о чем говорили, качественное изменение жизни человека, долгосрочное качество изменения жизни человека, то есть каббала ля атид. И видуй, соответственно, да, произнесение, признание греха. Это по поводу этого, я надеюсь, что я правильно понял вопрос. Далее, что там было? Можно ли считать чуву величайшим подарком Творцу, да, я упомянул это на этом уроке, действительно, само понятие чувы – это чудо, не соответствующее обычной логике, по которой работает этот мир. Это что-то вне логики. То есть то изречение мудрецов, которое я привел, спросили пророчество, спросили мудрость. Это говорит действительно об этом. Это действительно величайший подарок от Творца. Именно поэтому настолько велика ответственность наша, действительно правильно понять, что этот подарок из себя представляет. Представьте себе, что вы близкому человеку дарите какой-то подарок, вы думаете заранее, месяц заранее, чтобы подарить, проезжаете всю страну для того, чтобы хорошо подарок выбрать, привозите, дарите этот подарок, человек даже не удосуживается понять, а что это такое, вы суете это в шкаф. Это проблема. Учитывая, что это величайший подарок, который нам дает Всевышний, действительно, ответственность наша грамотно подойти к этой работе, правильно изучить, что это из себя представляет, правильно это исполнить, это ответственность действительно огромная. Ведь можно, наверное, так говорить, что любой грех, в принципе, простить легче, чем грех не использовать возможность эти грехи исправить. Это действительно величайшая глупость не использовать этот подарок. Да, это действительно величайший подарок. Напомните мне, что было дальше там по пунктам.
Сейчас, секундочку, я еще раз смотрю в чат. Чуву можно ли назвать даром Всевышнего, способность человека от Ашема совершить разворот от греха к святому?
Да, я думаю, что я это ответил на этот вопрос
по ходу урока. Тогда я вижу, да, я тоже думаю, что вы ответили на этот вопрос. И, кстати, у нас ведется прямая трансляция в YouTube. Если Мурат не все услышал, может потом зайти на канал Тулдот и пересмотреть наш урок. И Яков тянул руку, но скромно отказался от того, чтобы задавать голосом свой вопрос. Тем не менее, Ашер, Ашер наш постоянный слушатель, спрашивает, как же достичь ощущения близости к Творцу?
В двух словах поверхностно, потому что это как раз то, что я обещал Блинедер с Божьей помощью на следующем уроке осветить. Но прежде всего, чтобы вам было чем заняться до следующего урока, прежде всего на эту близость обращать внимание. И это лучше всего делать в самых-самых простых, повседневных таких вещах, которые они не требуют от нас, неправильно сказать, что не требуют, а какие-то повседневные вещи, с которыми мы и так сталкиваемся каждый день. Когда мы утром говорим «Моде они», благодарим Всевышнего за то, что возвращает нам нашу душу, даже в этот простой момент посвятить буквально несколько секунд, обратить внимание на то, что происходит. Сам Творец в этот момент приходит, и можно даже себе такую иллюстрацию нарисовать, это вполне этим можно пользоваться, это очень-очень действенный такой инструмент. Нарисовать иллюстрацию. Сам Творец, сам Царь приходит утром для того, чтобы меня разбудить, не просто меня разбудить, он приходит меня разбудить тем, что он дарует мне новую жизнь, очищенную душу. Это сам Творец приходит, настолько я ему не безразличен, настолько я ему любим, что он дохводов бы отсмо, собственно, персоной приходит меня будить. Он, собственно, персоной дарует мне сейчас жизнь. Это такой повседневный момент, мы каждый день, мы каждое утро это говорим, и здесь много не требуется. Просто обратить на это внимание, посвятить этому простейшему созерцанию буквально пару секунд. И даже если вот взять на себя такие вот моменты, короткие моменты созерцания, обращение внимания вот на то, что происходит. Фактически, когда я говорю что-то из вот как Моде Ани, говорю «Баруха та Ашем, Гидешану бен Свеса». Когда мы говорим браху на какую-то мицву, я исполняю сейчас мицву, в этот момент сам Творец, Бахводов Мацво, он меня освещает, он меняет мою жизнь, он что-то мне дает. Такие вот маленькие моменты. Вот очень полезно взять на себя, например, то, что я делаю, это мой такой обычай, я связываю такие моменты созерцания с какими-то постоянно происходящими в моей жизни техническими моментами, которые, может быть, сам момент еще подстегивает от созерцания. Например, всегда Блинедер, выходя из синагоги, из Бет-Мидраша, останавливаться на пару секунд и подумать о чем-то вот с этим связано. Это легко. Сложно здесь только вот это постоянство и не забывать это делать и ввести это в привычку. Это легко, это доступно каждому человеку. И это колоссально действенно. Это меняет жизнь полностью. Это маленькое действие, короткое, оно влияет на наше отношение ко всему абсолютно, что мы делаем на протяжении нашего дня в качестве еврея. Это поверхность, но на следующем уроке мы более подробно об этом говорим.